Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас профессор Института геополитических проблем Анатолий Отарба. Анатолий Асланович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Анатолий Асланович, сегодня хотел бы сделать такое вступление в нашу с вами серию передач об фиатных деньгах. И сразу для наших зрителей скажу, наткнулся на труды Анатолия Аслановича по совету Кирилла Рычкова, главного редактора информационного агентства «Аврора», когда стал интересоваться, в принципе, фиатными деньгами. Мы заполняем наш проект «Эра», и там у нас будет пункт о фиатных деньгах. И мне, в принципе, сразу сказали, звони Анатолию Аслановичу, я лично решил, что начну беседу с Баглаевым, который мне и сказал, что кроме Анатолия Аслановича в этой теме более никто глубоко не разбирается. И я все равно уперся, стал искать другие труды в этой сфере и понял, что наше научное сообщество эту тему абсолютно не раскрывает. И вы мне, в принципе, рассказали, почему. Но я бы очень хотел, чтобы вы рассказали и нашим зрителям, почему так происходит. И сразу скажу, что наша серия передач будет о том, почему фиатные деньги являются, наверное, самым большим мошенничеством в истории человека, и почему эту проблему нам надо решать. И Анатолий Асланович нам даже расскажет, как эту проблему решать. Анатолий Асланович, почему наше научное сообщество эту тему, которая является откровенным разграблением нашей страны, старается никак не раскрывать? И даже, насколько я знаю, если кто-то пытается ее раскрыть, она закрывает это очень-очень быстро.
Ну, Илья, наверное, надо начать с того, объяснить людям вообще, что такое фиатные деньги вообще, чтобы понимали, что мы собираемся раскрыть. А давайте сформулируем несколько определений, да, вот, от которых мы будем отталкиваться дальше тоже, разъясняя эту тему, чтобы людям было понятно, о чем мы вообще говорим. Что такое фиатные деньги? Вообще-то фиатных денег, реально фиатных, существует сегодня только одна валюта. Глобальный доллар, глобальная валюта, которая имитируется в США, но имитируется как-то некой структурой, да, частной структурой. Баглаев назвал это лавочкой частной. Ну да, действительно, некая, значит, это сформулирует, да, что такое фиатные деньги сами по себе. Это некий объем цифр, объявленных деньгами их эмитентом. Да? Что такое? Ну, создание фиатных денег – это не самая сложная задача. Самая сложная, конечно же, обеспечить их стабильность и востребованность миром. Но как это осуществляется, это уже второй вопрос, может, более. Теперь, кто их имитирует, деньги? Почему мошенничество, значит, это мошеннические инструменты, кто-то же их использует как инструмент мошеннический, имитирует их мировая финансовая олигархия. Разъяснять, что такое мировая финансовая олигархия, там на Западе сейчас его называют глубинные государства, там на самом деле это некая структура финансовая, которая, скажем так, управляет, наверное, и миром, только опосредованно, не то, что мировое правительство, нет, ну, оно ставит задачи перед, значит, политиками, которые решают, определяют повестку, глобальную повестку дня. Что такое, значит, на чем базируется могущество этой финансовой олигархии? На монопольном праве определения правил функционирования устройства и функционирования мировой финансовой системы. Раз. И второе, на бесконтрольном имитировании, что очень важно, валют, да, и денег в любой валюте и в любом требуемом им объеме.
То есть вы говорите о печатном станке.
Не печатный станок. Дело в том, что, скажем так, печатают банкноты. Но сегодня в мировой, значит, экономике банкнот минимум процента 1,5-2, не больше, оборачивается. В основном деньги уже стали цифровые. Хотя говорят цифровые деньги, но это цифровые деньги, они и сейчас цифровые, да, информационный продукт, современные деньги. Но они просто, ну, сейчас сразу хочется сказать, что, дело в том, что, ну да, надо, чтобы говорить еще о том, как фиатные валюты влияют на мировые процессы, нужно вообще рассказать вообще о роли денег как таковых. Ведь наша наука деньги рассматривает только как некий инструмент, обеспечивающий товарообмен. Далеко нет. Вот перед нами с вами стоит задача не только раскрыть фиатные деньги, что такое фиатные деньги, но природу вообще денег, функции денег и их экономическую, политэкономическую роль, глобальную, причем политэкономическую роль. К сожалению, в нашей науке этого нет, потому что у нас, ну, даже про деньги эволюционировали. Но основные процессы, как они эволюционировали, мы тоже отдельно с вами расскажем. Когда начались самые революционные изменения денег, повлиявшие на мировые процессы, на глобальные процессы, так что, значит, это отдельная тема тоже. Но я, например, рассматриваю деньги не только я, вообще деньги, чем являются в реальности сами по себе деньги. Это они источник энергии, мотивирующие деятельность отдельных индивидуумов и взаимодействие, экономическое взаимодействие людей, в результате которых возникает развитие как такового вообще. Вот до тех пор, пока наша наука не осознает того, что именно деньги являются именно источником энергии, нам очень трудно будет понять степень их важности и сложности. Значит, На чем еще нам надо сейчас остановиться? На том, что Россия, на статусе России в мировой финансовой системе. По большому счету, Россия – страна, встроена в мировую финансовую систему на абсолютно бесправных условиях. Свидетельством чего является хотя бы тот факт, что, ну, во-первых, кипрский конфискат был такой 13-го года, когда я спрашивал, у нас, у наших людей, россиян списывали со счетов деньги, но это не самое страшное. А последнее событие такое, да, свидетельствующее о нашем бесправном нахождении, нашем бесправном нахождении в системе, это списание, значит, заморозка 300 миллиардов долларов российских денег, значит, получили в результате экспорта.
Когда это было?
Это было в 2022 году, уже в условиях СВО. Ну, чтобы, значит, было понимание степени важности, вот, скажем так, не то что важности, а степень сложности фиатных денег, да, с помощью фиатных денег осуществляются, реализуются сложные финансовые технологии по ограблению человечества и эксплуатации людей. Приведу один пример, ярко свидетельствующий о том, как это происходит. В том же 2022 году профицит российской внешней торговли, профицит, подчеркиваю, не общий объем, только профицит составил 320 миллиардов долларов. Что такое профицит? Да, это деньги, которые не были освоены нами. 300, потом миллиардов из них заморозили, но 320 миллиардов. Если деньги, фиатные деньги, это всего лишь цифры, набранные на компьютере, то сколько времени требуется на их создание? Вот вы сами подумайте. Они же, не в один раз, наверное, рисовали там 320 миллиардов, а может, сотни, может, тысячи раз.
Ну, ладно, да, час.
А?
Час.
Ну, час, ну, может, даже день целый, да, рисовали, записали суммы разные, которые, цифры, которые в сумме дали 320 миллиардов долларов. Неделю даже условно потратили, пускай. Но мы же на эти 320 миллиардов долларов прокредитовали их товарной массой. Мы им отдали товарную массу на эту сумму, а получили 320 миллиардов компьютерных ноликов. Вопрос. Они на них потратили день, два, неделю, даже пусть месяц. Сколько миллиардов трудодней было потрачено нами на создание вот этой товарной массы, которую мы им отдали?
Безумно много.
Много. Ну, что такое трудодень? Трудодень – это время. Время не только труда, но и время жизни. Жизни людей. Если трудодни пересчитать на время жизни людей, то возникает вопрос, а сколько 100 тысяч, может быть, да, тысяч жизней людей мы потратили за год на создание вот этого всего объема товарной массы. Вы теперь понимаете, что они у нас украли? Они украли время, но время – это время жизни тоже, и жизни тоже. Где возникает вопрос, а вообще есть ли смысл заниматься внешней торговлей, в обмен отдавая им товар, в обмен на нолики?
Я считаю, что в таком случае нет.
А, нет, разумно. Так вот, я вот то, что вам сейчас сказал, написал, опубликовал где-то год назад. Такую короткую статью, чтобы недолго было читать. Реакции ноль. Причем профессор рассылал серьезным людям. Ну, не буду называть фамилии, да? Абсолютная реакция. Вопрос, а почему?
Почему?
А вот у меня ответа нет. Ну, может, мой ответ оскорбить людей может, потому я не буду давать ответ на этот вопрос. Ну, несколько ответов может быть. Во-первых, ну, непонимание. Это же надо еще включать не только знание, но и воображение. И раз. Второе. Дело в том, что сама финансовая мафия, она вообще не допускает, значит, разъяснения своих мошеннических схем.
То есть вы хотите сказать, что
она
они
мафия.
Лишили людей знания.
Это преступная мафия, мировая финансовая олигархия, которая является бенефициаром деятельности россиян, экономической деятельности россиян.
Вы хотите сказать, что они сделали так, чтобы люди не понимали, как в принципе работает финансовая система, и отбили к этому полный интерес?
Ну, это тоже.
Оставив имеет только
во-первых,
на самом
низком уровне. Создали условия, когда, значит, знания о экономике, особенно финансах, искажаются. Вообще наша вся экономическая наука России базируется на ложных постулатах и дефинициях. Нет у нас экономической науки вообще. Пускай обижаются сейчас господа экономисты, но я им могу привести сотни примеров того, что ее нет. Ну вот я сейчас вам привел пример того, что ее нет. Будь экономическая наука у нас действительно правильно, особенно национально ориентированная экономическая наука, они бы не стали бы... Что вот в результате того, что я вам сейчас объяснил? Мы объект эксплуатации, то есть российский народ – объект эксплуатации, но в нем, правда, есть и бенефициары тоже в этом, у нас. Кто эти бенефициары? Которые получают возможность от главных бенефициаров, хозяев мировой финансовой системы, возможность эксплуатировать здесь смотрящими над совет, над российским народом, и имеют возможность тоже получать свои какие-то крохи. А то, что эти крохи, потом мы с вами...
Извините, Анатолий Асланович, вот такой вот вопрос, он, возможно, для вас покажется неожиданным. У них в один момент, у тех, которым, о людях, о которых вы говорите, о людях, которые находятся среди нас, внутри нашей страны, которым дали возможность эксплуатировать наше население...
То есть наживаться, да,
наживаться
на нас,
да,
с вами.
Жить очень хорошо за счет того, что кто-то живет очень-очень плохо. Была возможность, реально была возможность отойти от зависимости от западных стран. И у нас даже было отсутствие этой зависимости при Иосифе Виссарионовиче. Почему они настолько радостно побежали под их крыло?
Это уже серьезный более вопрос, требующий такого больше времени на его раскрытие, да, его. Еще Сталин боролся с этой, как он ее назвал, проклятая каста. Те, которые, получив должности какие-то, получали возможность управлять активами государственной собственности, но не могли их как бы присвоить и передать по наследству. Но, видимо, вот эта неспособность и отсутствие возможности передачи по наследству своим, значит, наследника, оно и побудило их к предательству вот той системы, которая была создана Советским Союзом, Сталиным, да, постановкой задач. Это с одной стороны. Это второе, вообще-то, Предательство началось сразу после смерти Сталина. И в чем оно проявилось? В первую очередь в финансах. Знание о деньгах, первое, что ли, чего лишили советскую науку, знание вообще о деньгах как таковых, не просто о деньгах, деньги как экономическая категория, как цифры, да, категория количественная, она до сих пор воспринимается у нас только как количественная категория деньги. Понятие качественных, значит, характеристики денег у нас отсутствует. А качество денег именно определяет конкурентоспособность национальной экономики и вообще государства как хозяйствующего субъекта, политэкономического субъекта. От чего зависит качество денег? Это мы с вами отдельно будем тоже рассматривать эту тему. Качество денег зависит от основных факторов два. Ну, там их несколько подфакторов. Первое – их себестоимость. Чем ниже себестоимость, тем деньги больше работают как созидатели, как инструмент созидания, творческий инструмент. Чем они дешевле, тем больше упрощен доступ к деньгам. И к деньгам, тем больше вы можете создать.
Вы имеете в виду научные открытия, профинансировать какие-нибудь
станки? Начиная от освоения Вселенной и заканчивая строительством, скажем, созданием пивного ларька. Все, без денег вы ничего не сделаете.
Здесь как раз складывается картина по поводу созидательной энергии, когда мы, по сути, получаем фантики в виде ноликов, но при этом им отдаем материальный ресурс. У них созидательная энергия, мы исключительно ей поспособствуем.
А нашу энергию они используют, в свою пользу забирают. Скрыто забирают у нас нашу энергию. Вот. Но особая энергия содержится в фиатных именно деньгах. Почему самые дешевые? Они фиатные деньги. Что такое фиатные? Ничем не обеспеченные деньги, официально ничем. Возникли глобальные фиатные деньги, возникли 15 августа 1971 года. Указом президента США Никсона доллар был отвязан от золота и стал фиатным. И, значит, сам доллар, если раньше цена золота определялась количеством содержания, золотого содержания, то они поменялись местами, доллар с золотом. Цена золота определяться начала в долларах, снижать доллары ценой золота. То есть доллару передали функцию золота. А теперь помните, ну вы не помните, я тоже не помню, но вы наверняка знаете, слышали об алхимиках.
Алхимики, да, конечно. Алхимики,
знаю. Слышали, правильно? Чем занимались алхимики? Они пытались извлечь из какого-то предмета золото или преобразовать его в золото, если вообще удастся. И вот это они были ограничены размером или объемом этого вещества. А вот когда те обрели статус золота, доллар обрел, его эмитенты обрели, то есть, возможность создания золота в неограниченном объеме. То есть они приобрели статус волшебников, даже не алхимиков, а волшебников. Представляете, да,
что это такое? Да, бесконечное количество,
по сути. Денег можно создавать неограниченное количество, мало того, они уже стали же еще и безналичными, не, даже не банкнотами, да, а безналичными. То есть нажатием кнопки,
да, если клиент, на наличные деньги
вы можете тратим, в любом объеме переместить в течение мгновения ока из любого конца земного шара в любой конец. То есть впервые возникли на Земле люди со статусом и с возможностями волшебников.
А как вы считаете, цифровой рубль – это способ улучшить влияние тех самых бенефициаров?
Вы сразу ушли как-то цифровой рубль. Значит, цифровой рубль какой, смотря? Цифровой рубль, который навязывает сегодня наш Центробанк, то есть пытается организовать по инструкции, спускаемой ему из Международного валютного фонда – это, конечно же, инструмент очередной эксплуатации, поскольку это один из инструментов по новой, который у доллара сейчас возникли сложности, проблемы, у самого доллара тоже, потому что они их наимитировали такое количество, что, ну, согласно, значит, версии, есть истина такая, ничто не вечно под луной, да? Если ничто, что создают люди, оно не может быть вечным, ничто. Это понятно давно. То же самое, когда и доллар. Когда-то он должен был закончиться, его время, но сегодня его время, судя по тому количеству, которое переимитировали, его объем долларовой массы стал такой, что уже люди начинают понимать, что это уже превращается в ничто, да, инфляция долларовая, она начинает переходить в, значит, в режим экспоненты, и потом он начинает тихо отказываться и пытается найти ему альтернативу. Ну, пока безуспешно, значит, но попытки уже есть, задача уже даже поставлена была, кстати, президентом нашим Путиным на предыдущем саммите в Йоханнесбурге, о создании альтернативы доллару. Ну, пока еще не создали, но...
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
То, что навязывают сейчас как альтернативу вот, доллару, мировая финансовая система – это они пытаются уйти от доллара, но сохранить контроль над финансовой системой, над деньгами вообще. Но то, что они навязывают в виде сейчас программы, которую они глобальную пытаются реализовать, называется «Цифровая валюта центральных банков». То есть МВФ спускает центральным банкам государств именно задачу создания цифровой валюты. Базируется она на платформе, которую создает именно МВФ на базе Базельского комитета. Это уже не деньги вообще-то. Это просто инструмент эксплуатации и даже контроля эксплуатации человечества. Вопрос, тема, а почему вообще они пытаются создать условия контроля над человечеством? Это отдельная тема. Вообще, это сейчас нужно будет об этом сказать нам с вами сейчас. Дело в том, что сегодня, если раньше деньги выполняли функцию инструмента созидания, да, творческого инструмента, с 1971 года особенно, если раньше тоже это проявлялось, уже видна тенденция к тому, чтобы сдерживать развитие человечества вообще. Сдерживают за счет создания кризисов, и, значит, и развивается сегодня в мире науку, уже давно установлено развитие, научное развитие человечества, но развиваются только технологии контроля, начинаются айтишные технологии, обеспечивающие контроль. Почему это происходит? А происходит это потому, что мировая финансовая мафия, она поняла, что и для, значит, она доминирующая в мире сила оказалась. И когда поняла, что развитие человечества в условиях развития и роста количества вообще населения Земли, им сложно управлять, держать под контролем процессы, происходящие на Земле. И потому у них две задачи они решают – дебилизацию человечества, сокращение его численности населения. И множество программ с этой целью они реализовывают. Тоже программа COVID – это одна из этих программ.
А можно ли назвать COVID тестом этой системы?
Одна из программ вот, их по сдерживанию развития человечества с целью, ну, конечная цель, да, – ликвидация государств как таковых, да, института государственного как такового, создание единой вот этой типа финансовой сети, цифровой валюты, так называемой, хотя она будет уже не валюта, а инструментом контроля только. Они таким образом они хотят сохранить в себе статус доминирующей силы, являющейся для них приоритетом, не просто приоритетом, а слово вылетело из головы, для них высшей ценностью. Вот. И они, значит, их задача сохранить свой статус, доминирующий в мире силы. Вот этим и обоснована их деятельность сегодня, то, чем занимаются. Понимание этого у нас, к сожалению, в России, по-моему, до сих пор так на высшем уровне, то ли нет понимания этого, и мы до сегодняшнего дня даже в условиях СВО, наша элита, такое ощущение, что пытается вернуть то, как было раньше, вот войти в ту же систему, быть эксплуатировать, иметь возможность эксплуатировать свой народ, платить туда дань в виде резервированных, да, резервов и так далее. Но этого уже не будет, потому что для них даже вот это СВО. Давайте сейчас немножко остановимся и вообще, зачем мы затеяли эту тему по большому счету? Что мы с вами хотим получить, раскрыв тему фиатных денег, так в конечном счете, что мы хотим получить, да, на выходе? Я, например, лично заинтересован в том, чтобы было понимание того, что дело в том, что заканчивать СВО, которая, да, война, по большому счету, это же война же не с Украиной, а с хозяевами Запада. Вопрос, что, с какой целью они спровоцировали Россию на это? Я уже давно писал об этом, и статьи мои несколько даже в соавторстве с Николаем Викторовичем Стариковым, она так и называлась, «Причина демонизации России Западом». Они и вот эту войну затеяли с целью, значит, захвата контроля над российскими ядерными силами. Зачем им ядерные силы? Им нужна Россия, колония, если их, да, которые они эксплуатируют с помощью, значит, финансовых технологий.
Но у нее появляется какое-то оружие, которое может им противостоять.
Да, но у нее есть это оружие. А зачем им это оружие нужно? Дело в том, что они Россию не боятся, свою колонию, а боятся Китая. И их задача стратегическая, главная задача – это остановить Китай. Развитие Китая, но остановить развитие Китая с помощью, скажем, экономической конкуренции не получается, с помощью простой войны тоже вряд ли получится, потому что количественно китайское может создать такую армию, которую Запад собрать не способен. Следовательно, вариант остановить Китай только ядерными силами.
Извините.
Применением ядерных сил или же угрозой применения, только не своих, а желательно российских. Захватив контрольную их цель, да, цель, задача, критерий оценки победы над Россией для них является захват контроля над российскими ядерными силами с целью остановить с помощью, используя Россию как ядерную дубинку, остановить Китай.
Немного вклинюсь со своим вопросом. Вот есть Китай, есть мировая финансовая система.
Давайте закончу вот эту мысль, да? Если в этой ситуации, да, когда у нас идет война с Западом, и мы понимаем вот эту ситуацию, которая сложилась, России же все равно надо как-то сохранить суверенитет, да, проиграть. То есть, когда может перейти под контроль, надо же ядерные силы под их контроль? Тогда, когда захватят Россию и абсолютный политический контроль над Россией. Захватив контроль, они, наверное, ее раздробят тоже, и Россия, как суверенность, как сегодня, перестанет, скорее всего, существовать, чтобы впредь не было у них проблем. Ну, заканчивается, если заканчивать СВО, это для того, чтобы победить, надо нам захватить Брюссель, Лондон и Вашингтон, наверное, вряд ли удастся, но, скорее всего, эта война должна закончиться неким пониманием Западом, что победить они не могут, создать условия. Как создать такие условия, когда Запад поймет, что победить у него шансов уже нет? Если у России появятся союзники, которые, скажем так, поддержат Россию в этом противостоянии.
И создадут свою суверенную валюту.
Локом. Нет, нет. Ну, чтобы появились союзники, а мы их сегодня, к сожалению, теряем. За все это время мы обрели, по-моему, только одного союзника – Северную Корею. Вот. Но чтобы таких союзников, пул союзников создать, надо чем-то их заинтересовать, потенциальных союзников. Чем? Два фактора. То есть у России должно быть видение архитектуры будущего мира, его принцип функционирования, да, будущего мира, и плюс какая будет в нем финансовая система. Ведь мир уже начинает понимать, что доллар является мошенническим инструментом эксплуатации в пользу хозяев, его хозяев мировой финансовой системы. Весь мир мечтает уйти от доллара, но пока не имеет альтернативы и уходить некуда. Но если Россия им предложит создание региона, в котором будет вот она, Россия, то значит один из лидеров, и предлагает им, значит, решение такое, такой справедливый мир, в котором будет валюта, не эксплуатирующая, обеспечивающая справедливый товарообмен, вот тогда вот уже Россию поддержит, конечно, в России союзники будут.
Это можно назвать валютной зоной?
Это валютный, да, это регион, как минимум. Ну, кстати, у меня на эту тему есть тоже статьи, написанные более 10 лет назад. Могу даже назвать, как называются эти статьи, можно их найти в интернете. Правда, в оригинале их уже нет, они были опубликованы в журнале «Однако», который уже давно закрылся журнал. Первая статья называлась «Мир на трех ногах». Вторая статья, продолжение, была, она есть в интернете, в журнале «Экономические стратегии», называлась статья, ну, это я не один писал, я с Андреем Кобяковым, с авторством, и с Дмитрием Голубовским, называлась «Формула третьей силы. Руси, хинди, пхай-пхай». Вот. А так что на эту тему, как создавать зону, как она должна выглядеть, почему, вот это уже материал у нас уже есть, написано. Ну, это, конечно, должна быть и валютная, и экономическая зона, независимая от западной, от мировой финансовой олигархии. То есть, если сегодня мир глобален, и скелетом глобализации является мировая финансовая система, именно вот этот скелет и надо сломать, чтобы не быть объектом эксплуатации.
Анатолий Асланович, я думаю, что нашу беседу с вами нужно завершить обязательно вопросом. И этот вопрос, собственно, и является тем, где мы обозначим цель, с кем нам нужно бороться. Потому что первая эта цель – это от них освободиться на самом деле, чтобы у нас был свой суверенитет.
Кто наш главный враг?
Да, кто тот самый враг?
К сожалению, наше политическое, политологическое сообщество в качестве врагов называет государства. США, и Англию, Францию, там, когда, и Японию и так далее. На самом деле, все они уже, эти государства и политики, возглавляющие их политики, давно являются подконтрольной мировой финансовой олигархии, а их политики, возглавляющие, являются их марионетками давно. Вот. Так что бороться придется в реальности, и нужно бороться именно с мировой финансовой олигархией.
У нее есть какая-то определенная система тех, кто ей управляет? Может быть, у вас есть на эту тему?
Ну, откуда? Ну, знаете как, вот кто управляет мафией? Ну, можно сказать, вот говорят Ротшильды, Рокфеллеры, ну, кто управляет мафией там? Аль Капоне, ну, хорошо, Аль Капоне убрать, но мафия-то все равно функционирует, тут ее заметить,
наверное. То есть это уже цельные системы из определенного круга людей,
которые нам понятно, разводят... что их могущество базируется на контроле над финансовой системой, являющейся скелетом глобализации, сломать вот эту финансовую систему, которую создали они.
И сломать ее именно тем, что наша созидательная энергия не будет уходить к ним.
Да вообще. То есть доллар перестанет быть, если от него откажемся, от как инструмента эксплуатации, как глобальной валюты, мало, он же еще и многофункционален. Самое сложное от него отказаться не столько, как от, значит,
ой, отказаться от доллара, как
расчетной единицы, сколько как от мерила стоимости. Вот это сложнее. Доллар сегодня выполняет функцию мерила стоимости. Только волатильный доллар, вы представляете, да, вот этот волатильный доллар, если он, значит, настолько волатильный, что не может быть, это все равно, что резинка от трусов этого самого Остапа Бендера станет эталоном длинной. То же самое доллар. Они ему управляют как хотят. долларов. Хотя то, значит, допускают его стоимость по отношению к реальным стоимости, там, как по отношению к золоту, к нефти и так далее. Цена же падает не, значит, не цена нефти, а цена вообще-то относительно реально, цена доллара относительно этих продуктов. А когда он становится мерилом стоимости, то все исходит из того, что а вот, значит, цена на эти продукты падает или поднимается. Причем они регулируют эти. Все биржевые цены абсолютно подконтрольны. Ценообразование на биржевые продукты происходит под их контролем, абсолютно полным контролем. И процесс ценообразования тоже является политическим фактором, фактором давления или принуждения. Значит, например, опуская цену на ту же нефть, ниже 50 долларов. Они ставят в условиях, когда наша нефтяная промышленность тоже становится нерентабельной.
Я здесь должен еще один очень важный момент упомянуть. У вас есть статья, где вы говорите о том, что в 2004 году наша власть попыталась отказаться от доллара или сделала какой-то близкий шаг. В связи с чем инкассация доллара к нам?
Никогда, от нас... я нигде не говорил, что попытки отказаться от доллара наша власть осуществляла. Я нигде это никогда не говорил. Я говорил другое, что где-то в 2004 году, да и даже я официально это не писал, но я могу привести пример. Президент наш вдруг, я сказал, с телевизора президент говорит, мы приняли решение о том, чтобы повысить там пенсии, зарплаты наших граждан в разы.
А, да, точно, извините,
перепутал. Вот. Ну, я смотрел, глядя на то, что он говорит, я, конечно, так вдохновленный, думаю, наверное, зная, что это сделать он может только при условии, что перехватывает контроль над российской финансовой системой, которая находится под контролем мировой финансовой системы. Я думаю, молодец, перехватить управление, наверное, сумел финансовой системой страны. Подумал я, радостный такой. Но через 3 дня мы получаем вдруг кризис. Длился он всего 3 дня.
Как это происходит?
Какого числа, я не помню. Вот надо поискать внимательно. Может, если значит, нам зададут вопрос, какого числа. Я вам не присылал ссылку на описание этого кризиса. Это событие, которое в результате произошло. Например, сцепились Альфа-банк и газета «Коммерсант». Потому что газета «Коммерсант» тогда написала какую-то статью, в результате которой, значит, вкладчики Альфа-банка побежали снимать рублевые вклады в Альфа-банке. И они сцепились, и Альфа-банк подал в суд на «Коммерсант» и получил с него там, по-моему, около 10 миллионов долларов штрафов за это. Вот это как раз в результате этого кризиса и произошло. Вот это событие и произошло.
То есть правильно ли я понимаю, что в случае, если мы начнем предпринимать какие-то действия, им не составит труда предпринять ответные действия, чтобы мы не смогли ничего сделать?
Скажу, как самые простые действия. Они контролируют 2 процесса через банковскую систему, происходящую в нашей финансовой системе. Вброс денег в рынок и их инкассацию. Вот они будут продолжать инкассацию.
Но закончат вброс.
А вброс остановят. Дня через 2-3. Во-первых, в банкоматах кончатся деньги, потом в банках закончатся деньги. Ну, куда побежит народ? Ну, штурмовать сперва банки. Банк скажет, деньги кончились. И обвинять будут власть в этом. Понимаете, да? Куда побежит тогда народ? На площадь. Вокруг Кремля требуют деньги. И причем бегут все, независимо от своих политической ориентации. И не только политическая ориентация.
Да, потому что деньги, они везде.
Не имеют значения для политической ориентации, деньги значения не имеют. Так что у них есть возможность. И потому наша, скажем, власть должна быть готова и к такому кризису тоже. Это буквально через 3 дня он в такой экономический, финансовый кризис перерастет и в политический. Если они его, ничего не начать заливать его деньгами.
Чтобы я правильно обозначил важность темы, которую мы с вами поднимаем, можно же сказать, что эта тема охватывает абсолютно все сферы нашей жизни.
Тема, имеете в виду деньги?
Фиатные деньги, в принципе.
Ну, нет, фиатные деньги, тема денег охватывает все. А фиатные деньги – это только доллар. А поскольку фактически наш рубль – это все-таки перекрашенный доллар, дело в том, что качество денег определяется не только, скажем так, его ключевой ставкой там, или время, значит, представления кредитов и так далее, но и принципом его создания этих денег, принципами эмиссии. Если доллар создается в основном под обеспечение, контролируемая часть доллара создается под государственные ценные бумаги в основном, да, то наш рубль создается первичная эмиссия рубля, осуществляемая Центробанком, осуществлялась через покупку доллара. Дело в том, что в результате эмиссии фиатных денег образуется эмиссионный доход. Это себестоимость денег, да, разница между номиналом и себестоимостью. Ну, представляете, сколько стоит 5-тысячная банкнота? Ну, условно, там, может, рубль.
Рублей 10. Даст бог, если она стоит рублей 10.
Рубль, условно, да, может, стоит. Ну, представляете, какой доход от того же, от создания этой эмиссии 5-тысячных валют. Так вот, в результате эмиссии денег, в процессе эмиссии денег возникает эмиссионный доход, но эмиссионный доход уходит в пользу того, с кем эмитент денег осуществляет первую транзакцию. Но поскольку у Центробанка первая транзакция – это покупка долларов, то уходит это в пользу долларов, но не в этот момент осуществляется наполнение доллара стоимостью, а в тот момент, когда в обмен на доллары наши экспортеры отдали реальную валюту, а потом и наши же экспортеры продают на рынке эти доллары, которые, значит, наполняются еще ими, легализуют эти доллары, а наполнение с содержанием, да, его обеспечением его этих долларов, инструмента абсорбции долларовой массы и его обеспечением выступила товарная масса в виде там, наших экспортных продуктов, продукции. В общем, ну, цепочка длинная, это, ну, надо расписывать все это ЛНС в схемах, чтобы было понятно, что происходит. Так что эмиссионный доход, образующийся у нас в процессе эмиссии рубля, уходит тоже в их пользу. А роль эмиссионного дохода – это нам надо с вами отдельную запись сделать.
Да,
вы не представляете степень важности эмиссионного дохода. Это фактор, обеспечивающий эффективность национальной экономики вообще. То есть, и, соответственно, эффективность государства как политэкономического хозяйствующего субъекта.
Анатолий Александрович, я думаю, на этом вступительную передачу к нашей серии будущих выпусков можно закончить. И хотелось бы сказать о том, что способ, что делать и как справиться с этой мошеннической схемой нашей стране, чтобы дальше мы могли быть сверхдержавой, у нас есть. И мы, в принципе, почти готовы его внедрить.
То есть, понимание того, вообще-то там две задачи предстоит решить России. Не только России. В России надо решить одну задачу обязательно – национализация финансовой системы и создание качественного, значит, рубля, национального ориентированного, проведение финансово-денежно-кредитной политики в пользу, значит, страны. Но это национальная валюта. Она должна быть чем дешевле, тем лучше. Но если мы отказываемся от доллара, мы должны отказаться от доллара, чтобы стать неэксплуатируемым объектом, то надо создавать и наднациональную валюту, альтернативную доллару, выполняющую, значит, функции расчетной единицы наднациональной. Вот там уже должна быть другая сторона. У нас есть решение и те, как создавать национальную валюту, качественную и наднациональную тоже. Причем в России существует на сегодняшний день около 5, как я знаю, 5 вариантов предложений разными структурами. Правда, как ни странно, почему-то все 4/4 из этих обладателей, заявляющих о наличии у них решения, они почему-то говорят о том, что секретное у них решение. Почему секретное, я не знаю, но все равно надо садиться за стол перед Казанским саммитом БРИКС, определиться, чем выходить к миру с решением, значит, вот этой проблемы. А проблема какая? Уход от доллара. Должна быть создана уже валюта, альтернативная доллару. Хотя бы надо, может быть, попробовать создать на базе «Авроры» такую площадку, пригласив. Я могу назвать всех, кто обладает, заявляет о том, что у них такая валюта якобы есть, уже созданная. Почему-то секретная, почему она секретная, я не понимаю, что они криптовалюту хотят вводить. Кстати, криптовалюта и майнинг – это тоже отдельная тема, абсолютно паразитарная тема. Это тоже отдельная тема, о которой говорим, потому что криптовалюта – это инструмент этой той же мафии. О чем говорит? Свидетельство того, что это их инструмент, является хотя бы тот факт, что есть шлюз, обеспечивающий возможность конвертации криптовалют в валюты реальные, подконтрольные, а в мировой финансовой системе мухи не летают без контроля, без ведома хозяев системы. Понимаете, а если есть шлюзы конвертации туда и обратно, из криптовалюты и валюты и обратно, значит, это уже и подконтрольными инструментами. Но природу криптовалют, их функции, их роль и так далее – это отдельная передача у нас с вами должна быть на эту тему. Кстати, мы приняли, страной принят недавно закон, и уже даже подписан президентом, форсированно, просто буквально приняли этот закон, свидетельствующий о том, что лоббисты мощные и вводят в заблуждение президента нашего тоже. Он не понимает, к сожалению, ну, не потому, что не только президент не понимает этого, но наша наука не понимает этого, вот в чем беда, понимаете?
Анатолий Александрович, все, что вы перечислили, сразу говорю нашим зрителям, будет в следующих наших передачах. У нас планируется большой комплекс, в котором мы раскроем фиатные деньги и вообще мировую финансовую систему полностью. И самое главное, предложим, что делать. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был профессор Института геополитических проблем Анатолий Александрович Отарба. До свидания.
Спасибо, до свидания.